прощение. Как часто и много мы говорим о нем, и как мало мы прощаем. А ведь прощение — это величайший дар на свете. В эфире передача «Прощение».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире радиопередача «Прощение». Вы находитесь на волнах радио ТЭУС в прямом эфире. И сегодня 7 августа 2014 года. Так что вы можете совершенно спокойно присылать свои сообщения, звонить нам в эфир, потому что мы совершенно абсолютно и точно слушаем, принимаем ваши звонки. Здесь вы работаете, мы работаем не в записи. Итак, друзья мои, есть возможность к нам присоединиться, а это значит, можно сделать несколько следующих шагов. Что сделать можно? Ну, конечно же, набрать один из номеров наших телефонов, прямых эфирных телефонов для всех, кто хочет позвонить в эфир. 8-499-197-2251. Московский номер прямого эфира радио ТЭОС. 8-499-197-2251. И бесплатный междугородний номер 8 800 211 34. 8 800 211 34. Бесплатный междугородний номер, по которому вы можете дозвониться с любой точки Российской Федерации, если, конечно, вам повезет с телефонным оператором. Скажем так, точнее. Ну что ж, это телефоны, а наш сайт radioteos.ru к вашим услугам, и присоединяйтесь к нам, присылайте свои сообщения, размышления, все, что вас волнует, пишите, мы будем откликаться, мы держим руку на пульсе, на кнопочке мышки, так сказать, будем реагировать на ваши сообщения. Итак, radioteos.ru, наш сайт, к вашим услугам, заходите, читайте, пишите нам, реагируйте, смотрите, все, что есть для вас на нашем сайте, используйте. Кроме всего прочего, электронная почта нашей передачи nat.si@mail.ru. Итак, nat.si@mail.ru. В общем, все возможности я озвучил. Осталось лишь мне сказать, что сегодня в эфире для вас на передаче «Прощение» работаю я, Сергей Хохловский, и Наталья Аркадьевна Четверина.
Добрый вечер.
Добрый вечер всем, кто нас слышит. Ну что ж, давайте-ка посмотрим, кто же нас слышит сегодня. Есть ли кто-то, кто откликнулся? Ого, уже три...
Уже три человека нас слышат, да?
Это, по всей видимости, три сообщения. Два осталось, наверное, опоздавших на тот эфир прошедший. Сейчас посмотрим. В общем, сейчас разберемся. Один так точно есть. Так, о патриотизме. Это на ту передачу еще осталось. Вот вы, как всегда, поздноватенько написали, поэтому вот, ну, не пропали. О патриотизме по поводу песни. Значит, Жанна Бичевская «Мы русские» и «Куликово поле». Вот предлагают песни для,
так сказать, патриотические.
Патриотические такие. Спасибо вам. Значит, и второе сообщение было от Маши. «Какая же прекрасная певица и человек тоже. Мама очень ее любила и любит. Спасибо за эту песню». Ну, это была песня «Течет река Волга» в исполнении Зыкиной, которую мы ставили в передаче, прошедшей нашей передаче, которая была сегодня с 3 до 4, «Надежда для души». Вот, собственно говоря, это те непрочитанные сообщения, которые остались. И уже, так сказать, актуальное сообщение на эту передачу. Илья и Маша вместе пишут. Ну, тогда одна Маша.
Ну, вот они, да, нет, но...
Илья
может быть, другая Маша была.
Ну, может быть. Илья, значит, и Маша пишут. Ждем продолжения про гнев.
Так. Очень актуально, молодцы, что напомнили. Кстати, я сейчас открою, потому что в прошлый четверг были сообщения, которые я, ну, я их увидела, я их сохранила, не прочитала, но там, в смысле, такие сообщения, где есть о чем поговорить.
Замечательно. Ох, какое открою, огромное сообщение еще тут есть у меня.
А уже, да, еще есть что-то, давай посмотрим.
Да, тогда. Вот, Наталья Аркадьевна, расслабляться нам не дают.
Не приходится, да.
Пишет нам Юля.
О, да.
И она пишет сразу: хочу посоветоваться. Ну, собственно...
Посвидетельствовать.
Ой, простите, что-то я вообще... К вечеру...
У тебя там, наверное, наш свет плохо.
Нет, свет, со светом у меня все нормально, просто к вечеру уже как-то сложнее зрение, соображать, да? Становится. Ага. Итак, хочу посвидетельствовать. Да, посвидетельствовать под большим впечатлением от передачи о прощении. Все было полезно и интересно. Но откровением было про пророка Иону. Особым, наверное, таким откровением было про пророка Иону. Прямо ко мне Господь через это проговорил. Открыла в себе застаревший гнев и убежденность, что необходимо, чтобы люди поплатились за свои дела. Вот как. Необходимо, чтобы люди поплатились за свои дела. Вот эту убежденность открыла в себе Юля. Были наказаны и желательно сурово. Я-то думала, что простила, только примирилась с ними. Только примириться с ними не могу, потому что они как бы так и остались.
Как были, так и остались,
да. Открыла в себе, что я сама не хочу с ними мириться. Не хочу никаких отношений. И, похоже, я их не простила. Даже вспоминая ту ситуацию, и когда говорю или думаю об этом, то всегда о том, как плохо они поступили и какие они. Никогда не думала о себе. Была почему-то уверена, что я права во всем. Вы сказали про Иону, что он и после всего такой же, как в начале. Та же ненависть к жителям Ниневии и желание их погибели. Отсюда обида и гнев на Бога. И что вам это помогает подумать о себе? Очень полезный вопрос вы задаете себе. Изменилась ли я или такая же, как до уверования? Я примерила на себя. Выходит, я в этом вопросе такая же, такая, как до уверования. Как будто не слышала и не читала, что надо прощать, благословлять врагов, молиться и прочее. Если во мне не произошла эта перемена, то может оказаться, что я не его, в смысле не Божье, или не до конца его. Из-за этого стало как-то нехорошо, прямо как холодом обдало. Это в такую-то жару. В субботу отложила в сторону намеченные дела, читала Библию и молилась, думала о себе, о своей жизни, о той ситуации. Не знаю, смогу ли решительно раз и навсегда простить и пойти на примирение, но что-то изменилось. Теперь внимание переместилось с них на меня. Вот такое мое свидетельство. Решил написать и рассказать, потому что вы вроде даже извинялись, что... Отвечая на вопрос, так подробно объясняли по библейским местам, почему они так важны для вас и помогают вам справиться со своим гневом и обидой. Все вы правильно сделали. Уверена, это заставило задуматься не только меня. Ну, не только это. Вы и о других библейских примерах говорили, и еще вопросы были. Просто для меня именно это с Ионой было самым важным. Перевернуло меня. Поэтому, дорогая Наталья Аркадьевна, извиняться вам не за что. Наоборот, примите благодарности, очень любим и ценим и вас, и пасторов Павла и Сергея, и передачи ваши очень нужные, просто очень. Вот такое сообщение от Юли. Дочитал, наконец, до конца.
Ой, Юль, просто, я не знаю, спасибо вам за ваше свидетельство. На самом деле, Сергей, как-то вот видно, как будто бы вот его вдруг видно стало, да, что там как внутри как происходит, что. В общем, это где-то вот у меня по такому же сценарию где-то развивается, когда вот я вот такие вопросы себе задаю, какие-то вещи начинаю лучше думать. И мне я хочу просто подчеркнуть то, что я считаю очень важным. Смотри, сейчас я найду. Где же? Даже вспоминаю эту ситуацию, пишет Юля, и когда говорю или думаю об этом, о той ситуации, о том, что было, видно, о том, что когда наболело, задело, то всегда получается, думаю и вспоминаю о том, как плохо они поступили и какие они. Никогда не думала о себе, да? А вот сейчас, значит, где там она пишет, внимание переместилось с них на меня. Вот она уже практически в конце своего свидетельства пишет об этом, да? Что-то изменилось. Теперь внимание переместилось с них на меня. Вот теперь, значит, Юля в субботу отложила свои дела, читала Библию, молилась, думала о себе, о своей жизни, о той ситуации. И она вот честно пишет, что она не знает, сможет ли решительно раз и навсегда простить и пойти на примирение, но все-таки что-то изменилось в ней. И теперь внимание переместилось с них на меня. Вот я думаю, очень важный момент, да? И, Сергей, это же так действительно бывает, да, вот когда что-то происходит такое, вот очень такое болезненное, мы же действительно, когда думаем о ситуации, наше внимание всегда на них, да? Какие они не такие.
Да еще мы же очень любим себя жертвой.
Ну да, нет, ну мы-то вам
содержать. Мы же всегда жертва, понимаете? Да. Мы всегда жертва. А то, что да. эта жертва может что-то натворить, ну, в ответ даже просто на ту обиду, которую причинили, обоснованную, так сказать, необоснованную, но не совсем верно, не совсем правильно, не совсем...
Да хотя бы вот просто вот эта вот реакция, вот, о которой пишет Юля, да, я просто об этом говорила, в связи с пророком Ионой, это что на самом деле получается, что вроде бы, да, вот, ну, как сначала не хотел идти в этот город, ну, чтобы, как говорится, не приведи Господь, чтобы они не покаялись и чтобы Бог их не пожалел, да?
Ну, да, да.
Ну, враги же, в общем, они были израильтянам.
Ну, конечно, конечно.
Поэтому он не хотел, да? И пускай в рыбе его доставили туда, в итоге, в конце концов, все равно пришлось идти. И он все равно там проповедовал. Но, видимо, все равно надеялся, что они вот упрутся и не будут раскаиваться. А они вдруг стали раскаиваться. Вот беда-то какая, да? И что? И Бог, значит, вроде бы их пожалел. И он очень сильно горевал. И совершенно очевидно, что вот он как был, так даже после всех вот этих вот трагических и нерядовых таких приключений на свою голову, которую он получил, и рыба его глотала, и в море бушующем побывал. Ну уж, да, не такое вот. Не просто это забыть.
Радостно.
И все равно с тем же в итоге он как бы и выходит. Все равно у него вот есть вот это как бы непрощение, вот это желание, чтобы город и все жители его погибли. И никак он не может вразумиться. И вот на самом деле вот я просто... Мы рассуждали о гневе и о том, что очень часто нам бывает сложно простить даже то, что было давно в прошлом, из-за этого застарелого гнева или застаревшего гнева, часто подавленного, который где-то в нас, там под спудом где-то у нас хранится. Он, может быть, уже не такой явный, да, но мы вроде бы внешне его можем не проявлять уже, но там внутри как бы он у нас где-то гнездышко себе свил. И отсюда еще вот такое вот бывает у нас состояние и как бы отношение, и поэтому мы никак не можем пойти на какие-то перемены. Это нам мешает простить. Вот об этом был разговор. И я просто... Кто-то прислал тогда, что... А вот тут какие-то библейские слова по поводу того, что мы должны быть скоры на... слышание, на слушание, да, но медленно на гнев. И был вопрос, а как это быть медленным на гнев, но имеется в виду вот как в жизни конкретно быть медленным на гнев, да, когда вот там тебя задели, ранили, бушуют. И я просто стала в ответ на это как раз говорить, что вот мне там бывает помогает, и вспомнила там, по-моему, я три места библейских вспомнила, которые мне помогают, ну, как-то о себе задуматься. Вот одно из них было как раз вот это вот с пророком Ионой. Как бы я-то, во мне-то есть эта перемена? Понимаешь, вот как раз вот то, о чем Юля-то написала, что как вот я-то... И она пишет, выходит, я в этом вопросе такая, как до уверования, как будто не слышала, не читала, что надо прощать, благословлять врагов, молиться и прочее. И на самом деле я знаю, как это бывает непросто. Даже вот, знаешь, не так давно я разговаривала с одной женщиной, и она поделилась, кстати, тоже уже после этого четверга, и она сказала, вы знаете, вы меня как-то обличили, я вдруг поняла, что когда я прихожу в церковь, в храм, ну, там есть, подают записки за, как бы, да, вот, чтобы молиться о людях, да, как бы, вот за здравие, как говорится, и за упокой, да. И вот она пишет, что вот те, с кем создалась какая-то такая ситуация, на кого вот есть гнев или обида, там, на кого-то из знакомых или, может быть, родных, вот я сейчас вот это не могу вспомнить. И она говорит, что я вспоминаю, потому что я всегда раньше как бы их писала вот в этих записках, да? А тут не могу, Сергей, понимаешь? Вот всегда писала, а сейчас как бы вот не могу последнее время, потому что ну, сержусь на них, злюсь там, обижена и так далее. То есть вот это вот гнев. И вдруг вот, я вот, прям вот так отчетливо увидела, насколько же я придя в храм, я вроде бы молюсь, я исповедуюсь, участвую там в чем-то, да, так сказать, и думаю, что со мной все в порядке, и при этом я как бы вот этих людей не вписываю вот в этот вот список для поминовения, который хочу подать. Но это же явно как бы я согрешаю. И вот она мне просто рассказала вот это, она говорит, и я была просто поражена, говорит, она говорит, как в сердце, говорит, прям поразила, говорит, я сидела, прям даже расплакалась, что же со мной происходит, как же это я вообще взрослая женщина, это делаю как бы вот неделю за неделей, и ни разу мне самой в голову не пришло, что я фактически, как Господь-то на меня смотрит, что я вроде бы все стараюсь правильно сделать, там даже и в мелочах стараюсь ничего не забыть, и тут же я фактически перечеркиваю очень много тем, что я вот так как бы, ну, поступаю. Ну, как злопамятная такая, что ли, да?
Ну, да.
Представляешь,
да.
То есть как бы в ее сознании, вот просто представь себе, как в ее сознании это отражается. Это же молитва как бы опоминовение, в смысле за здравие, чтобы все было благополучно. Значит, получается, я не хочу, чтобы они были живые. Значит, я не хочу, чтобы они были здоровы, как бы вот эти люди, да? Фактически, я чего хочу-то? Чтобы их уже не было. И вдруг она вот это ощутила. Она мне рассказывала по телефону. И такая, говорит, я просто, говорит, в шоке вообще от себя. Ой, говорит, надо же, говорит. И никогда бы не думала тоже по поводу этого пророка. Но я, говорит, после передачи этой, да, вдруг вот эти вот... Хотя, казалось бы, что ж такого было сказано-то просто, да, что вот пророк как был, так и остался. И как бы вот для меня вот это важно, чтобы проверить себя. И во мне-то какие-то, какая-то перемена все-таки произошла или нет. И вдруг... Вот эти, казалось бы, самые простые слова, да, оказались вот, и для Юли тоже оказались вот таким чем-то, каким-то толчком для того, чтобы вдруг задать себе тоже эти вопросы. Я говорю, что для меня эти вопросы, для меня лично, они очень такие серьезные, очень не так много мне дают.
Да, это не траву жалеть, которая засохла, это глубже в себя.
Так. Ну, что дальше-то так, у нас?
Дальше? Дальше у нас тут есть еще одно сообщение.
Давай.
О патриотах тоже такое вот. Почему, когда много говорят о патриотизме, всегда где-то рядом льется кровь? Вот такой у нас вопрос сегодня.
Не знаю, почему обязательно где-то льется кровь.
Ну, просто, может быть, наверное, вот если какие-то...
Более обостренное.
Да, обостряется как-то чувство... Родины, защиты, там, чего-то, кого-то, дома, там, семьи, я не знаю, что-то, наверное. А когда все хорошо, как бы наша рубашка ближе к нам, нашему телу, поэтому мы, так сказать, и не думаем и забываем, что, собственно, мы живем на этой территории, в этом городе, вот как-то патриотизм для нас менее осязаем, он пропадает где-то в обыденности. Ну, наверное, так. Ну и потом, может быть, в нем больше нуждаются, так сказать, чтобы рекрутировать кого-то на защиту того или иного, той или иной страны. И поэтому, так сказать, он вперед на флаг выносится, чтобы, так сказать, об этом говорить. Но как же, что же мы не патриоты, что же мы вот и так далее. Может быть, по этому поводу.
Сергей, ну вот я хочу прочитать те сообщения, которые пришли еще на прошлую передачу. Вот пишет Светлана. Просто я их не успела даже прочитать.
Ну, давайте.
Значит, она пишет, значит, Наталья Аркадьевна, просто на всякий случай давайте продолжим разговор про гнев. Ну, собственно, мы сейчас попытаемся это сделать. И Маша с Ильей тоже об этом. Она, значит, Светлана пишет, я согласна с вами, гнев очень мешает простить. Думала над своей ситуацией. Хотя это уже давно довольно было, но никак до конца не могу простить. Поняла теперь, что, видимо, остается во мне гнев. Тогда был сильный. Потом думала, что справилась с ним. а видно, просто подавило, как вы и сказали. А он где-то во мне живет. Потому что, когда встречаю этого человека, ну, на кого, видимо, этот гнев, да, то сразу неприязненные чувства вспыхивают, и хочется отойти от него, не разговаривать и даже не приезжать, если он будет. Хотя и старалась простить. Поняла, что во мне самой что-то. Ну, видимо, дело как бы вот во мне самой. Это вот то, что написала еще тогда Светлана. Угу. Что, как, ну, что действительно гнев очень сильно нам мешает вот в вопросе прощения. Теперь, значит, Илья, что написал вот в прошлый раз. И, кстати говоря, это вот как раз Илья, который с Машей. Да. Я уже их просто IP, вот первую цифру, вот 37 помню. Так. Значит, Илья. О, как я вас запомнила. Ну, вы активный с Машей. Итак, значит, он еще в прошлый раз писал. Очень мешает прощать то, что люди могут вроде бы и покаяться, и обещать больше такого не делать, а потом просто обмануть. Иногда уже заранее готовы обмануть. Наверное, часто просто всерьез не относятся к своим словам. И поэтому не стараются действительно что-то поменять в своем поведении. В общем, из-за всего этого те, кто пострадал, просто перестают верить словам. И не верят даже, что другой человек поистине хочет хороших отношений. А когда так, то потому ничего и нет. Как бы, ну, когда так, то поэтому как бы вот ничего и нет перемен никаких. То есть нет примирения. А еще по этой же причине и гнев остается. То есть, ну, вот когда человек как бы ничего не меняет, да, просто какие-то слова сказал, а, ну, чтобы как-то это разрядить вроде бы грозу, чтобы гроза прошла. А ничего всерьез не собирается менять, и, может быть, даже не считает всерьез, что он в чем-то виноват, иногда просто заранее уже как бы в какой-то степени обманывает, что ли. Ну вот поэтому ничего и нет, ничего не происходит, нет примирения. А еще по этой же причине, пишет Илья, и гнев остается, потому что нет серьезного раскаяния с другой стороны, а часто наоборот, есть обман и хитрость. Вот. Можешь, ну, что-то,
да,
сказать об,
да,
этом?
Да, ну, что сказать, это факт жизни, действительно, но ведь это же не снимает для нас необходимость прощения. Ведь мы прощаем даже не столько потому, что надо простить ради этого человека даже, столько, сколько для себя, ради самих себя уже это нужно сделать. Что-то в нас живет этот гнев, в нас живет эта горечь, в нас живет эта боль. Но как-то с этим надо разбираться.
Вообще, смотри, как интересно получается. Вот Бог как бы нас создал так, что у нас есть та самая свобода, да? Свобода выбора, свобода решения, да, так сказать, свобода личности, за которую люди выходят на всякие там, не знаю, там майданы, на революции и так далее, да, вот за эту свободу, да? Права человека, там прочее, да, ну вот, по-разному как бы это называется, но тем не менее. И ты посмотри, как интересно получается, как часто мы, вот, допустим, в данном случае, я тоже совершенно согласна с тем, что написал Илья, так оно получается, но что выходит-то? Получается, что мы сами, как бы, мы вроде бы хотим этой свободы, да, а с другой стороны, мы вроде бы от нее в какую-то степень уже и отказываемся и констатируем факт, что мы не свободны личности, а мы прям канатами связаны со многими-многими другими людьми. Потому что если вот кто-то из этих людей что-то сделал, то у нас уже может быть только одна реакция. Да? Уже другого выбора у нас нет, как будто бы, Сергей, как нам на это реагировать. Дорогие друзья, мы вообще это понимаем? А куда тогда делась эта наша свобода? А куда делась вот эта, так сказать, как это, палитра или, как сказать, не знаю, там диапазон, арсенал возможных для нас вариантов поведения, реакции и так далее. Понимаете? Ну, в конце концов, ну, не все одинаково ведут себя, не все одинаково реагируют, даже оказавшись примерно в одинаковых ситуациях и обстоятельствах. Даже уже это тоже свидетельствует о том, что у нас есть как бы вот этот разброс, вот не только мнений, но и вариантов поведения. Просто почему мы вот так, как бы, я не знаю, вот порой поступаем так, как будто бы вот есть только один вариант, а другого просто, ну, не дано. Вот странная, мне кажется, получается ситуация. Вот я, правда, только сейчас с этой стороны так посмотрела, Сергей, мне вот это в голову пришло. Как-то, знаешь, как будто бы вот нас сковали вот этой цепью, да, и там ножкой дернули, и нам приходится, как бы, вот наша нога дергается, потому что, ну, как бы она прикована же, да, и там рука, например, там, да, как бы у нас дернули, и мы вот дернулись тоже рукой. Но ведь мы же не привязаны на самом деле, понимаете? А иначе что получается? Кто-то там, как говорится, как, знаешь, этот пример еще со школьных времен помню, да, что если кто-то будет прыгать там с какого-то там этажа, так сказать, что, и мы все тоже будем прыгать за компанию, что ли? Мы обязаны, мы что, скованы одной цепью? Ну, мы можем подумать, наверное, своей головой и решить, что будем мы это делать или не будем. И люди здравомыслие, наверное, скажут, зачем мне это надо? Я не буду так делать. Почему вот в этом-то случае получается так? Вот, Илья, смотрите, да, вот вы пишете, сейчас, так сказать... Что да, я согласна, что очень мешает прощать то, что люди могут вроде бы что-то такое, даже если покаяться, могут обещать, но тем не менее ничего не делать, не меняться, и очень тяжело от этого становится. Могут просто обмануть, могут, и это неприятно, это очередное какое-то разочарование, это очередная рана, и это действительно, это правда, это мешает прощать, это мешает доверять этим людям, мешает очень сильно. Пишет Илья, что иногда они уже заранее готовы обмануть. Часто просто не относятся всерьез к своим словам. Очень легко их говорят, эти слова, и поэтому не стараются что-то такое в действительности изменить в своем поведении. И вот он пишет, что из-за всего этого те, кто пострадал, перестают верить словам и не верят даже, что человек этот другой действительно хочет хороших отношений. Понимаете, ну, вот это все абсолютно понятно, абсолютно понятно. И поэтому как бы нет примирения, да, и невозможно простить, и по этой причине и гнев остается, потому что, с другой стороны, нет серьезного раскаяния и так далее. И все равно, понимаете, ну, вот я не знаю, Сергей, как ты считаешь, я думаю, что, ну, наверное, нам трудно становится доверять этим людям, появляется недоверие, да, то гнев, который у нас остается, может быть, еще и дополнительно появляется, когда мы видим, если действительно мы видим, что люди просто обманывают, да, вот, или относятся очень легкомысленно к этому. Но, тем не менее, Господь-то нам говорит, чтобы мы прощали, молились за своих этих врагов, да, за тех, кто так поступает, и благословляли их. Но ведь это же в наших интересах. Вот молиться за них и благословлять, но это явно в наших интересах, потому что это как бы способствует тому, что появляется дополнительная возможность, что люди что-то осознают и изменятся. Мы же вроде бы, Илья, сетуем, что они не меняются. А что мы можем сделать с вами, чтобы они изменились? Мы пытаемся как бы таким вот нажимом воздействовать, да, что вот мы, так сказать, ну, психологически, что ли, да, надавить как-то на них или что, или просто такой стеной как бы отгородиться. Но Господь нам говорит, вот вам вариант, как вы можете постараться, да, как бы оказать какое-то воздействие, влияние, помощь. Но опять-таки это не будет насилием. Мы молимся, мы обращаемся к Господу, просим за них, а просим Господа их благословить. И как там Дух Святой будет в них действовать? Опять-таки, тут с этой стороны насилия не будет. Но, может быть, как-то люди что-то такое прозреют, что-то поймут, и действительно будут изменения.
Ну да, наверное, так оно и есть. Мы просто, наверное, хотим, ну, здесь и сейчас уже получить справедливость какую-то вот воочию.
Возмездие, да, да, вот это увидеть.
Увидеть это, появление этой справедливости. Ну и, собственно говоря, что есть наша обида и наше непрощение, и потом вслед за этим там гнев и отстранение от общения и так далее, как не наказание, как не форма суда над человеком. Мы его же осудили, мы вынесли вердикт, что он вот такой-сякой розетки, и он, соответственно, ну, недостоин нашего общения, с ним невозможно общаться и так далее, и так далее. Он подлежит вот такому наказанию. Если бы в нашем арсенале были бы какие-то другие еще способы наказания, я думаю, что мы бы их применили. И, так сказать, кому позволяет, ну, какие-то внутренние мотивы позволяют, то идут ведь и дальше со своими обидчиками. Ну, вспомните, да, разные ситуации, когда люди просто, ну, мстят друг другу за обиду какую-то, да? И очень долго это делают, и в разных
случаях. И очень жестоко бывает.
И очень жестоко. Вот, и судят других вот разными, так сказать, судами, и выносят вердикты различные, соответствующие. В обыденности такой. Мы просто этого не делаем, потому что у нас есть какие-то границы, которые нам, ну, приличие, там, мы боимся, может быть, и ответного удара, более сильного, так сказать, и мы где-то внутри себя все это проговариваем, выносим вердикты, некоторые даже вот это все прокручивают в голове много раз и видят, как это происходит, наказание, наказывают вот этих обидчиков своих виртуально, скажем так. Поэтому нам тяжело. Мы не знаем, как бы, других методов. Вот все, что есть в человеческом арсенале воздействия, ведь практически всегда связано с неким насилием. Ну, допустим, преступников, мы как пытаемся их изменить? Мы их пытаемся изменить при помощи, вот, так сказать, лишения свободы, там, в зависимости от степени. Ну, пытаемся как-то это там дифференцировать, но, тем не менее, в результате все это сводится к одному – запереть, закрыть, так сказать, и дистанцироваться. Вот таким образом уже, так сказать, наказание. Пытаемся так вот изменить людей. Но вот Бог нам предлагает другое средство. Наверное, мы им тоже должны научиться пользоваться. И научиться пользоваться им должны мы почему? Наверное, по самой главной причине, что это средство Бог применяет к нам ежедневно. К нам лично. Ведь нас тоже надо наказывать. Потому что мы постоянно тоже делаем некоторые вещи, в большей, меньшей степени обижая других, даже не замечая это. Еще что-то делая против других, греша против других людей, согрешая против других людей. Тоже ведь мы это делаем. Даже когда мы свой праведный гнев, пытаемся реализовать, как мы его называем, так сказать, в кавычках, естественно, праведный. Но Бог применяет это средство к нам. Все-таки милости его хватает. Помните, даже есть такая фраза в Священном Писании, что Бог и на добрых, и на злых дает дождик добрым и злым,
солнце добрым. Ну да, и добрым. Солнышко светит, и дождик
идет. И дождик идет, понимаете? Вот Бог в этом свободен, а мы нет. Поэтому и называют нас рабами греха. Хотя мы говорим, что мы свободны. Мы свободны выбирать. Мы свободны делать. Да мы очень во многом рабы. Рабы общественного мнения, рабы своих предпочтений и похотей. И в этом смысле рабы не прощения, потому что...
Да получается, мы тоже рабы тех, кого считаем своими врагами.
Да, да, и они, собственно, держат нас вот в этой ситуации всю жизнь тем, что они не меняются. Это их выбор быть такими или не быть такими. Но у нас-то тоже должен быть свой выбор. Смотрим, сообщения у нас тут поприходили, почитаем сейчас. Макс пишет, есть ли у меня право не прощать? Ну, безусловно, есть, вы им пользуетесь каждый день, и я пользуюсь, и другие, мы кого-то прощаем, кого-то нет.
Но Господь, тем не менее, говорит нам, прощайте.
И он аргументирует это, почему.
Не будете прощать, также будете не прощены, в общем. А вы выбираете, говорит он.
Так что право у нас есть всегда. Если бы у нас этого права не было, то тогда и не было бы этого призыва к выбору. Прощать. А что если, прощать, если мы не можем прощать, по факту? Нет у нас такой свободы, нет у нас такого права. Ну, вот так, наверное. Мария пишет нам, это правда. Люди уже не верят друг другу и не верят, что может быть хорошо. Каждый думает, что он будет уступать и стараться.
А другой каждый просто думает, что будет этим пользоваться.
Уступать и стараться. А другой просто будет этим пользоваться. То есть стараться что-то сделать, я так
понимаю. Ну да, да.
Вот, а другой этим будет пользоваться. Часто так бывает в семье, и тогда поэтому и не налаживаются отношения. Так и в других отношениях. Вот даже во взаимных отношениях между народами и странами. Сейчас мы не можем верить после всей этой лжи в западных СМИ, заявлений их политиков, а как верить людям с юго-востока Украины тем, кто с западной Украины или из Киева? После всего, как люди с юго-востока могут жить с ними рядом? Ну, собственно, да, это тоже из этой же серии все, что мы не верим. Ну, опять же, вопрос в том, что со всем этим делать? Мне лично вот с этим жить или все-таки предпринять какой-то шаг навстречу? Потому что иначе, ну, из замкнутого этого круга никак не выйти. Вот смотрите, какая мне мысль пришла. Вот мы приходим к Богу, да? Мы приходим к Богу и просим у него прощения. Всю жизнь просим. За то, за другое, за третье. Ну, представьте, Бог сказал бы, я вам не верю. А он знает, что там через год, через полтора, через два, через 10 лет мы, может быть, опять с тем же придем и будем просить прощения. А может, и через неделю, а то и на дню по несколько раз. Я вам не верю. Все, и дверь закрыл. Хватит. Все, точка. Что дальше делать? Нет никакого развития. Нет никакой возможности, никакому диалогу, соответственно, никаким изменениям. Все, вот дверь, если кто-то не откроет, не начнет как-то верить, не начнет снова и снова пытаться, то ничего не изменится. Либо все, в конце концов, дойдет до полного краха. Иначе-то как? Так и во всех отношениях других, с которыми мы живем, наверное, тоже так происходит. То есть Бог все равно нам дает шанс, то у нас в следующий раз получится, что мы по-другому будем как-то делать. Звоночек у нас, слушаем.
Алло, это Радио Теос.
Да, вы в прямом эфире, слушаем вас.
Здравствуйте, хотелось бы по поводу прощения сказать одну вещь в связи с политическими
событиями. Да, назовитесь только, пожалуйста.
Украине.
Назовитесь, пожалуйста.
Мне кажется, нам нужно просто отказаться от самой риторики обвинения Запада или там бандеровцев, так называемых. Вот, ну, то есть, ну, мы, так как, почему именно их? Потому что мы находимся на нашей стороне, да? Если бы я был жителем Западной Украины, я бы говорил бы по радио тамошнему, что нужно отказаться от риторики по всем обвинению России. Вот. Мне кажется, что первый должен начать тот, независимо, прав я или нет, но я должен начать себя отказаться от воинственной риторики и от обвинения противной стороны. Мне кажется, что это правильно. И даже если они не откажутся навстречу нам от таких обвинений, то, по крайней мере, мы поступим по-христиански честно и не будем в себе возгоревать ненависть. Моя точка зрения.
Угу. Спасибо. Спасибо.
Мне кажется, есть разница возгревать ненависть и просто констатация факта существует. Понимаете, вот я не могу с вами согласиться в том плане, что, понимаете, если бы просто люди что-то говорили, там, одни, другие, там, так далее, ну, как-то вредничали, там, я не знаю, это один вариант, да? А другой вариант, когда просто уничтожают города. И одна сторона, как бы, захватывает территорию, там, где живут другие люди, и уничтожает их города, и уничтожает их детей, стариков, тех, кто не воюет, да? Понимаете, ведь другая сторона не пришла на их территорию и не воюет там. Поэтому, мне кажется, здесь нельзя вот так, как вы, рассуждать. Ну, это мое мнение. Я не к тому, что там, не знаю, там, не должны, Сергей, вот тут очень сложно, конечно, говорить, но я не могу согласиться с тем, что сейчас сказал вот наш слушатель. Но ненависть возгревать, ну, наверное, не надо. Тут нет спора, да, никакого. Но и вот так вот, понимаете, такое как бы благостное такое вот, что и те, и эти, как бы вот они на равных, как бы там вроде бы вот... И все мы грешны, там, это да. Но, понимаете, кто на кого, так сказать, напал-то? Уж на то пошло. Есть же разница в этом, правда?
Безусловно, есть методы, которые дозволены, которые могут применяться, а есть методы, которые не могут применяться. Даже в условиях ведения войны. И то. Есть соответствующие подходы и методы, которые оправданы, которые не оправданы. Поэтому, безусловно, по-разному можно говорить о разных ситуациях. Другое дело, что, безусловно, возгревать ненависть и раскручивать маховик с любой стороны неправильно. С любой стороны неправильно.
Попытка... Ну, Сергей, с другой стороны, я, например, вот, ну, я не знаю, понятно, что я там не нахожусь, я не вижу, но посмотри, когда вот эти, ну, солдаты или кто там, да, они когда сдаются... Когда они же вообще на Россию перебираются, на нашу территорию. Что с ними делают?
И вот я и говорю,
их как кормят, раз, их вот. Лечат. Кто хочет, тот возвращается обратно домой.
Вот это как раз и проявление, ну, я бы считал, правильного христианского подхода.
И те же самые вот люди, которые на юго-западе, они же их пропускают, понимаете? Они же их не уничтожают поголовно, они их пропускают на нашу территорию, разрешают, чтобы они ушли. Поэтому мне кажется, что здесь есть разница.
Звоночек еще слушаем.
Алло, здравствуйте. Хотел просто еще уточнить один момент, потому что, мне кажется, не поняли. Вопрос тут в ценностях. То есть, либо мы ценностью главной, главной на иерархии или на лестнице ценностей выбираем примирение и мир, либо мы главной ценностью выбираем нахождение виновного или кто прав. То есть, у нас два варианта. И если мы выбираем примирение, то ценность нахождения правых и виноватых автоматически отпадает на второй план. Следовательно, можно, будучи самому 1000 раз правым, согласиться пойти на попятную, ничего страшного. Потому что нашей высшей ценностью является мир. Но если нашей высшей ценностью является нахождение правых и виноватых, то, естественно, примирение становится на второй позиции. И будет война.
Я тоже не согласен с этой постановкой вопроса. Знаете, никто, даже если мы ищем мира, все равно будет кто-то виноват, а кто-то не виноват. Оценку ситуации, справедливую и честную, все равно нужно давать.
А потом, понимаете...
Нельзя со злом соглашаться.
Вы вот ищете мира, если бы сейчас вы об этом говорили, и как бы ваш дом сейчас бы бомбили, и кто-то погиб, и вы вот это говорите, цена вашим словам была бы совсем другая, наверное, да? Но я так понимаю, вы же находитесь, так же, как мы сейчас, да, находимся в безопасном месте.
Конечно.
А рассуждаем сейчас о людях, у которых у многих вообще все погибло. Погибли, может быть, родные люди, и немало таких людей, да, они потеряли все, и кров, и все, вообще просто вот на руинах. Почему? Чем они провинились? Они у себя дома, они ни на кого не наступали, они ни у кого ничего не украли, ничего не требовали, никого ничего не заставляли делать. Они у себя дома, как это в своем огородике, да? И вдруг раз... И кто-то решил, что имеет право этот огородик, этот дом вообще снести с лица земли, а их вообще уничтожить. За что? Ну вот, понимаете, вот одно дело просто вот так вот рассуждать, философски рассуждать вообще о чем-то. А другое дело, ведь сейчас же, когда вот этот вопрос поднимается, он-то поднимается, исходя из этой боли, которая сейчас, не сколько-то там десятков лет назад, а это сейчас происходит, продолжает происходить. И как можно говорить, вот, когда люди, вот, допустим, они сейчас находятся, и им сказать, ну, вы знаете, вот да, они вот сейчас вас убивают или там убивают ваших родных, но вы не должны там что-то как-то там судить и так далее. Вы вот мир должны искать. Ну, давайте вы даже просто подумать, как это вообще?
Ну, как написано в Библии, если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми, если возможно.
Ну, в такой ситуации это возможно?
А если невозможно, да, вот так вот, что делать? Я бы не против жить в мире, но однако же на меня нападают, меня убивают, ко мне домой пришли, и меня заставляют мыслить так, как хотят.
Это то же самое, понимаете, как взять какого-то, я не знаю, там, маньяк какой-то, убийца, там, я там вообще садист серийный, да, и его жертвы, и так сказать, и требования как бы вот к этим жертвам, чтобы они примирились.
В философском плане можно об этом, конечно, рассуждать отвлеченно от жизни, но когда мы говорим об этом в конкретных ситуациях, все немножко по-другому выглядит. Сообщение нам Нина прислала. Мы просто в шоке. Никакие миролюбивые слова ничего не меняют. Наоборот, агрессия со стороны украинских друзей только растет. И другие тоже о похожем рассказывают. Получается, в таких ситуациях надо действовать как-то по-другому. Наверное, правильнее по правилу из Ветхого Завета «Око за око и зуб за зуб». Тогда агрессоры будут хотя бы не так наглеть. А если по Новому Завету с любовью и прощением, то в ответ ненависть и хамство полными ложками. Да еще и презрение, что, мол, слабаки и дураки. И вопрос очень актуальный. Можно ли простить то, что было совершено? Эти преступления, убийства, издевательства, геноцид. Но вы сами знаете. Как с этим теперь жить? Еще вопрос. Вот эти солдаты и офицеры, когда попадают в окружение, когда им плохо, то бегут к нам в Россию. Их принимают, лечат, кормят, моют и переодевают в чистую одежду, а потом отправляют обратно. Они убивают не только ополченцев, но и мирных жителей. Женщин, детей, стариков, разрушают города, дома. А потом мы им даем возможность передохнуть и вернуться, чтобы опять убивать и разрушать. А нам еще санкции всякие выставляют за то, что мы помогаем ополченцам. В душе столько гнева в связи с этим. Что за политика с нашей страны? Как так можно? Неужели не понимают, что делают? За будущее очень тревожно с такой политикой. И, конечно, возмущает и вызывает гнев, что у нас подкармливают фашистов. А там люди безвинно страдают. У них нет ни еды, ни лекарств, ни света, нет воды. И лишились домов, работы, многие потеряли детей и родных. А мы тут такие «добрые», в кавычках, помогаем их убийцам и мучителям, извергаем извергам рода человеческого. Ну, вот так написала эмоционально Нина.
Ну, видимо, еще вот сейчас, то, что разговор был какой-то, видимо, да, всколыхнул дополнительно.
Звоночек у нас, слушаем. Алло, алло.
Алло, здравствуйте.
Да, слушаю.
В продолжении темы хочется сказать о грехопадении Адама. То есть вот Адам, и Адам вообще в чем суть грехопадения? В том, что Адам и Ева вознамерились сами решать, что добро и зло. То есть изначально, что добро и зло должен решать только Господь Бог. Но человек сам захотел быть как Господь Бог и делить мир на добро и зло по собственному усмотрению. В результате получается, что одни называют добром одно, другие называют добром совершенно другое. И получается конфликт. То есть, мне кажется, задача христианина, и нет, это не мне кажется, это так и есть, в том, чтобы оставить право решать, что добро и зло, Господу Богу. И вот эти военные конфликты, они как раз и происходят от того, что за нами всегда правда. Мы точно знаем, что нас...
Подождите, вы сейчас демагогией занимаетесь. Понимаете, то, что убийство, это убийство, и это не добро. Какие вопросы-то с этим и есть? Вы что, заповеди забыли?
Ополченцы могут, и бандеровцы тоже могут сказать, что эти убийцы, эти прячутся за спинами мирных жителей. Вот. Всяких,
они могут так сказать, если бы ополченцы пришли к ним на Западную Украину и стали бы там убивать, понимаете? А придя, это к вам пришел преступник в дом, вас убивает, а если вы защищаетесь, преступник встает в позу и говорит, а какой вот он же мне сдачу дает. Вы вообще думаете, что вы говорите?
Ну, простите, какие преступники? Эти военнослужащие украинской армии, они не подневольные люди, они не могут уйти, когда захотят. А ополченцы могут...
В Россию они могут уйти, когда захотят.
Их не волит.
Вы поэтому вообще собрали... Я не могу просто...
Подождите.
Ну, у театр абсурда какой-то просто.
Спасибо. Подождите, как это подневольные люди? Каждый из нас может решить вопрос. Это было всегда, во все времена. Я не хочу воевать с белыми, я перехожу к красным. Вот и все. Или я не хочу воевать с красными, я перехожу к белым. О чем вы говорите? Какие подневольные люди?
Фактически дезертировать, как бы, да, вообще с поля боя в Россию, это нормально, они могут, да, Сергей? Целыми там, не знаю, там, отрядами, по 400 человек. Потому что они не боятся. И обратно возвращаются, кстати, да?
Конечно. И, между прочим, ополченцы не
препятствуют,
не убивают, они не убивают их, а и кормят тоже, одевают, и поют, так сказать. И, что же теперь? Ради чего просто так-то убивать? А потом, я с вами не согласен, что мы не знаем добра и зла. Кто вам сказал такую ерунду, что это Бог будет
заниматься? А что нам в Библии написано вообще?
Да, Бог нам ясно и четко сказал.
Заповеди
данные. О, человек, сказано тебе... что добро. И дальше там любить дела милосердия и так далее, и так далее, и так далее. Сказано, мы не младенцы. Извините, это действительно демагогия. Мы не младенцы, мы знаем, что есть добро, а что есть зло. Когда убьют вашего близкого или вашего ребенка, и вы скажете, ой, я не знаю, что это добро или зло. Ну, это, наверное, что-то такое непонятное. Ну, наверное, ничего, Бог рассудит, Бог все рассмотрит. Это не должно быть никак наказано. Мы подождем, пока Бог накажет. Ничего подобного. Между прочим, апостол Павел пишет в послании к Римлянам, что Бог ставит власти, которые не случайно носят меч, ну, в том контексте, в той эпохе, для того, чтобы наказывать за делающих зло, делающих неправду. Вот это не надо забывать об этом. Илья пишет нам. Господь, конечно, говорит прощать 7 раз по 7 каждый день, если кто просит прощения. Потом опять согрешает. Поэтому даже если появляется недоверие, прощать мы должны. Так пишет Илья.
Илья, просто тут вопрос-то сейчас идет о конкретной ситуации. Вот, понимаете, вот вообще теоретически, вот сейчас наш слушатель стал вспоминать Адама и Еву, да? Ну, только это не к этой ситуации
абсолютно,
относится.
Абсолютно, абсолютно.
И вы знаете, очень легко, так сказать, такой вот вид такого благочестия на себя напустить, да? Особенно, когда находишься в стороне. А это на самом деле очень часто просто свидетельство такого, в общем, скажем так, равнодушия. Горю и беде других людей.
Ну что ж, друзья, время наше подошло к концу. Ну, а мы с вами прощаемся. До следующей недели. Всего вам доброго. До новых встреч.